Мы продолжаем читать наставление Иоанна Кассиана Римлянина из второго тома «Добротолюбие». И, напомню, продолжаем разговор о рассудительности. 213 абзац. Рассудительность есть дар Божий, который, однако же, надлежит развивать и воспитывать. Как? Отдавая все свое на рассуждение опытнейших отцов. Это самая мудрая школа рассудительности, в которой научаются добре рассуждать о достодолжном, даже и такие, которые не имеют особой к этому способности. Так решается вопрос, как приобретается рассудительность. Приобретается истинная рассудительность, истинным смирением, кое первым оказательством служит открывать отцам не только то, что делаем, но и то, о чем думаем, ни о чем не доверяя своему помыслу, но во всем следовать наставлениям старцев и считать хорошим или худым только то, что они признают таковым. Такое действование способствует безопасно пребывать на правом пути и охраняет от всех сетей дьявольских тому, кто свою жизнь располагает не по своему суждению, а по совету преуспевших, невозможно пасть от прельщения бесовского. Так предание рассуждению отцов своих помыслов заменяет свою рассудительность и учит ей. Враг не любит света, поэтому откровение злых помыслов тотчас, как они открываемы бывают, разгоняет их и истребляет. Как змея, извлеченная из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и исповедью, стараются бежать от человека. Это подтверждается многими и премногими примерами и опытами. Путь к рассудительности. Напомню, нам это важно отметить, что Иоанн Кассиан это в сущности вот, относится к раннему поколению монашествующих. Он застал Аву Антония Великого, вот, ну или по крайней мере к полуторному поколению монахов. То есть это очень-очень ранний этап монашества, не VII, не XIV, уж тем более не XIX, не XX век. А тем не менее он говорит о такой практике, как откровение помыслов, без которого, ну, во всяком случае, монашеская жизнь, в любой ее период развития, она просто невозможна, немыслима. Вот, и вот это просто как некая зарисовка того, что откровение помыслов для монахов – это исходная практика, исходная традиция. По-другому монахи не могли жить. Так вот, путь к рассудительности, по мысли Иоанна Кассиана, это путь один. Это недоверие собственным помыслом, не доверие собственному мыслям, а доверие опытному мужу, опытному святому, духоносному, духовному отцу. То есть человек для того, чтобы научиться рассуждать, должен научиться свои мысли отвергать и повергать их на суд опытного духовного отца. Проживет так 20-30 лет, 40 лет. И постепенно приобретет и сам дар рассуждения. Вот простой, человеческий, нормальный способ. Вот пришла, разберем классический вариант такого монашеского послушания. А потом не классический. В голову приходит человеку мысль. мысль пришла, и вот вошла она в сознание, и человек начинает ее думать. Если мысль ему сразу показалась плохой, то, естественно, думать он ее не будет. Он ее выкинет из головы. Чтобы ее думать, эту мысль, мысль должна показаться человеку хорошей, правильной, своевременной. Вот, надо ее получше рассмотреть. То есть о плохих мыслях, строго говоря, вообще речи не идет. Как, скажем, современные христиане, вполне себе миряне, не монахи, приходят и исповедуют мысли. Вот. У меня был помысел, у меня был помысел украсть вещь. Но я этот помысел поборол. Вот это совсем нет. Замечательно, что человек поборол, но исповедовать это вовсе не надо, потому что это совсем не то. Вот тут еще надо посмотреть, что это, исповедь или похвальба. Помысел изначально плохой, и человек знает, что он плохой. Здесь речь не в том, чтобы понять, к рассудительности не имеет отношения. Человек, кому в голову пришло там смотреть на обнаженную девицу в интернете или украсть как чью-то чужую собственность, или разгневаться на кого-то, на какого-то там, скажем, хорошего человека. Это ничего тут страшного нет. Сам человек, к которому пришел этот помысел, он знает, что это плохо. Он, конечно, может обратиться на исповедь, если он не может побороть этот помысел, и он его борет, вот украсть или накричать, или пялиться в компьютер. Он может исповедоваться тем, чтобы попросить молитвенной поддержки. Вот, для того, чтобы смириться, и хотя бы за смирение, что помысел покинул его. Но к рассудительности, к откровению помыслов, как это принято у монахов, это не имеет отношения. Потому что вся сложность как раз и в том, что помысел, который вошел к нам в голову, в сознание, он представляется нам правильным, представляется хорошим, он нам нравится. И тоже, опять-таки, такая сложность, трудность. Получается, вот у современного человека, не понимающего вот эти основные фундаментальные представления об помыслах, получается примерно такая вещь. Человек приходит на исповедь, ну, допустим, у него есть духовник, которым он достаточно плотно общается, и он понимает, что надо исповедовать помыслы, он при время исповедует плохие помыслы. Вот, батюшка, ко мне пришел помысел, там, такое зло сделать, такое зло сделать, такое зло сделать, такое зло сделать. Это ни к чему, ведь это помыслы, они же ни во что не реализовались. И, ну, тем не менее, он их исповедует, конечно, духовник этого не отвергнет, он все это выслушает, разрешительную молитву прочитает, и человек пойдет довольный. Но в это же самое время к нему приходили другие помыслы. Он их не исповедал именно потому, что он считает их хорошими. Но именно эти помыслы, которые он считает хорошими, они и приведут его через год, два, три, пять ко греху, из которого духовник его уже не вытащит. Однажды придет к нему духовник, это духовное чадо на исповедь, скажет: «Батюшка, в общем, я решил разводиться». «Ну как, с чего? Вы же так мирно жили». «Ой, да, батюшка, какой мирно жили? Вот. Я уже давно вот увидел женщину, я ее люблю, и я много раз молился, и рассматривал, и понимал, что да, действительно, этот человек специально созданный для меня, и я просто поторопился и поспешно женился, и я теперь понимаю, что вот и Бог мне открыл это, и показал мне, и засвидетельствовал, что вот она, вот настоящая моя любовь. Поэтому, батюшка, благословите». Тут даже не обсуждается, батюшка, потому что Бог мне открыл. Вот, я просто, вот как послушное чадо, естественно, как послушное чадо, я хочу благословиться у вас на развод. Священник в ужасе, в панике, в депрессии, в отчаянии. Как так? Как? Почему ты не говорил? А он и не говорил, потому что он считал этот помысел правильным. Он сравнивал свою негодную жену с этой замечательной, благочестивой прихожанкой. Вот, и все его сравнение сводилось к тому, что да, с каждым месяцем и годом убеждался, что жена действительно отвратительно негодна. Просто заблуждение всей его жизни, а прихожанка замечательная, красивая, добрая, благочестивая. И просто все очевидно, что идет к тому, Бог ведет их навстречу друг другу. А священник он не сказал, потому что считал эти помыслы правильными. Все что угодно. Это я один случай рассказал, а их может быть бесконечное число, когда человек приходит и не говорит, потому что он считает этот помысел хорошим. Что говорить-то на исповеди о хорошем? Надо о плохом говорить. Вот это непонимание того, что как раз о плохом помысле можно не говорить, ты с ним справился и доволен. Вот, ты пока поступка никакого не совершил, и ладно. А вот о хорошем помысле, о помысле, который тебе кажется хорошим, не лишнее бы и сказать. Может быть, это вовсе не такой хороший помысел. Так вот, когда приходит этот помысел, кажущийся хорошим, мы доверяем своему представлению об этом помысле. Мы доверяем своему мнению. Вот нам пришла мысль: о, здорово, это хороший помысел. И я ему верю. Я верю, не помыслу верю, потому что я верю своему мнению об этом помысле. Это и есть, по сути, свое начало погибели. Потому что я свое мнение ставлю во главу угла. Я сам решаю, что хорошо, а что плохо. Я умный, я взрослый, я образованный, я начитанный, я молящийся. Я сам разберусь, что хорошо, а что плохо. Вот это мнение, о котором так много пишет святитель Игнатий Брянчанинов, оно и есть начало всякого падения. Древние отцы называли это плотским мудрованием. Суть то же самое. Мы ставим свое «я», свою волю, свое представление во главу угла, и таким образом моя самость, мое своеволие и начинает определять и рулить в моей жизни. Естественно, нормальным, правильным выходом из этой ситуации будет движение наоборот. То есть нам пришла мысль, она нам кажется хорошей, но это наше мнение. Если эта мысль хорошая, вот, то же самое мнение будет у моего духовного отца. Я прихожу и говорю: батюшка, вот мне пришла такая мысль, она мне кажется хорошей. А святой отец говорит, что нет, позволь, оно вовсе не хорошее. Это как, батюшка, не хорошее. Оно же мне нравится. Ну и что, что оно тебе нравится? Вот оно не хорошее. Конечно, это неприятно, когда кто-то разрушает то, что мне нравится. Но только таким образом и можно отказаться от своего мнения и научиться рассудительности, вообще просто поставить волю Божью выше своей собственной. Если человек будет руководиться только своим мнением о помыслах, он погибнет, потому что его воля будет руководить его жизнью. А спасение и, собственно, жизнь – она только в исполнении воли Божьей. А никогда ее не узнаю, потому что я верю своему мнению, а стало быть, исполняю свою волю. Я должен принести эту мысль отцу, отречься от своего представления о помысле, отречься от своего мнения и послушаться то, что скажет святой отец. Он видит нашу мысль. Во-первых, потому что он опытный, и опытом это прошел. Во-вторых, потому что он причастен благодати Святаго Духа, и эта благодать его просвещает и говорит, что правильно, что неправильно. А в-третьих, это мое собственное смирение перед Святым Отцом, мое отречение от своей воли, на которое, естественно, преклоняется не столько этот духовный отец, сколько благодать Святаго Духа, ибо смиряющему себя человеку Бог всегда дает благодать. И ключевым в этом движении является не мудрость этого святого отца. Он может не быть Иоанном Лестничником, он может быть не книжным, но святым человеком. Он может быть не читающим святых отцов, но действительно молящимся и просвещенным в Боге человеком. Поэтому не его мудрость играет ключевую роль, а мое смирение перед ним. Я смиряюсь, отрекаюсь своей воли, и на смирение Бог дает благодать, просвещающую меня в первую очередь. И на мое отречение от своей воли Бог опять-таки подсказывает человеку, что ему сказать мне. Потому что я отрекся ради Христа от своего мнения, от своей воли, от себя. Я поверил Христу, отвергся своей воли, своего мнения, и поэтому Господь принимает, вразумляет, утешает и наставляет меня. И в этом и, собственно, состоит спасение и определение правильности того или иного помысла. Если же мы будем судить своего духовника, своего старца, да откуда он знает, да кто ему скажет, да ему это неведомо. Таким образом, мы будем и судить его, и превозноситься перед ним. А гордому, естественно, Бог противится, и гордый, естественно, запутается в собственных помыслах, сам себе плетет сеть. Но это классический случай, это мы говорим про Иоанна Кассиана, который учился у Антония Великого, или про Зосиму Верховенского, который учился у Василиска Сибирского, или про Игнатия Брянчанинова, который учился у ученика Паисия Величковского, или еще про кого-нибудь, скажем, там, про Амвросия Оптинского, который учился у Макария Оптинского. Это классический вариант. Не подумайте, что это легко, но все-таки мы вот в целом это принимаем. Ну, а сейчас-то ведь нет опытных старцев, опытных наставников, святых людей, рассудительных руководителей духовных жизней. Нету ведь их сейчас. Конечно, не лишне вспомнить, что так говорил 150 лет назад Игнатий Брянчанинов, так говорил где-то почти 250 лет назад Паисий Величковский, попытался сам построить свою жизнь. Так, где-то 500 лет назад говорил Нил Сорский. Вот, все они исходили из того, что, нету. Ну и понятно, в 20 веке это часто повторялось, что никаких духовников во времена Алексея Мичева, во времена Иоанна Крестьянкина, постоянно повторяли, что мудрых наставников, духоносных отцов нет. Но дело-то ведь не в этом. Ведь и случай с опытным наставником, как мы говорили, даже если он святой отец, ключевым-то является не его мудрость, ключевым-то является мое смирение, мое доверие Богу и этому человеку перед лицом Бога. Я ведь обращаюсь к нему не потому, что убедился в его мудрости, я обращаюсь потому, что так надо для того, чтобы моя воля меня не запутала. Я должен именно так сделать. Вот когда Паисий Величковский получил вразумление от своего, косвенного хотя бы наставника, который по промыслу Божьему оказался, в кавычках, случайно на Афоне, когда Паисий Величковский умирал от отчаяния, от голода, от скорбей, от одиночества, умирал в самом прямом смысле этого слова. И наставник ему сказал, что вот если ты не вернешься к откровению помыслов, если ты не будешь слушаться, отсекать свою волю перед кем угодно, ты погибнешь. Паисий смутился, он же думал отшельничество, вот истинный путь. Вот, духовников он искал, не нашел, он так и говорит, нет духовников, нету нигде. И как бы только хватило у него сил поверить своему Василию, старцу Полянно-Мирульскому, и Бог послал ему брата, юного, молодого, но Паисий стал перед ним отсекать свою волю и все свои мысли давать ему на суд. Он сам-то был не ахти какой старше, он просто его сопостник был чуть-чуть помоложе, вот, практически юный, одному было около 30, другому было чуть за 20. Но они оба помогли друг другу встать на ноги. Во всяком случае, держась совета, и во всяком случае, весь всякий свой помысл повергая на суд брата. И спаслись, и стали, и Паисий стал величайшим из отцов 19 века, 18 века, одним из величайших подвижников христианской церкви во всю эпоху ее существования. Вот, только, а вообще-то он был почти уже мертвый и духовно, и телесно. Вот, он послушался и стал открывать. Очень важно, не мудрость наставника, не его, скажем, святость, безусловно. Да и как я могу судить, святой мой наставник или не святой? Мудрый он или не мудрый? Это же я на его суд выношу свои мысли. Если я буду разбираться в том, насколько он святой, я буду его судить. Я буду пытаться быть над ним судьей. Мне зачем это? Когда мне нужно, чтобы мои мысли были взвешены на весах чужого ума. Мне важно, чтобы не моя воля была, а его. Мне важно, чтобы не я это хотел, а Бог. Вот же в чем смысл. Не в том, чтобы найти мудрость, мы не философией занимаемся, а в том, чтобы не дать место своей воле запутать меня, не дать место своему мнению. Вот что важно. Самоотречение. Мое смирение перед братом, мое упование над Бога, отказ от своего мнения, от себя, от своей воли. Важно, что в отсечении своей воли мы предоставляем мысль чужому мнению, а значит и суду Божьему. Пойду и спрошу, что скажет, то и сделаю. Мне не важно, мудр он или не мудр, мне важно, что я не мудр, я не знаю, я не верю, я не понимаю. Вот как скажет, так и сделаю. Как он велит мне, так и поступлю. Вот это важно. Вот это единственно совет, когда я не доверяю себе. А этот совет доступен. Для каждого человека, находящего в монастыре, есть наставник, есть игумен. Для каждого человека, не находящегося в монастыре, есть жена или муж. Для каждого человека, не находящегося в состоянии замужества или женитьбы, есть отец и есть мать. В крайнем случае есть друг. Вот в том числе и поэтому нехорошо человеку жить одному, потому что некого спросить. Ты начинаешь доверять только себе, жить в своем представлении о себе, в своем мнении о себе, в мнительности о себе. Ты не доверяешь отцу, потому что он не верит Богу, матери, потому что она женщина, брату, потому что он малолетка, другу, потому что он не читал тех книг, которые читал, батюшке, потому что у него всклокоченная борода, там, начальнику на производстве, потому что я видел, как он хулиганит, там, обманывает или еще что-то. В итоге человек, судя всех, не верит никому, доверяет только своему мнению, что и нужно для врага, чтобы окончательно нас погубить. Единственный путь в том, чтобы всякую свою мысль, особенно те, которые кажутся хорошими, прийти и спросить, как ты думаешь, мне такая мысль пришла. если это от Бога, человек одобрит ее. Если он не одобрит, значит, что не от Бога, надо ставить покой и больше никого не спрашивать. Но это ж надо смириться. Раз. А чтобы смириться, надо верить в Бога и уповать на Него. Два. Вот поэтому и нужно откровение помыслов, совет с любым человеком, желательно старше, чем ты, или промыслом Божьим над тобой кем-то поставленным, и через некоторое время рассудительность сама поселится в нашем уме.